В эфире «Радио Свобода», программа «Лицом к событию». Ведет передачу сегодня Михаил Соколов. Ну и мы говорим сегодня и о последствиях встречи в Женеве Владимира Путина и Джо Байдена, и о тех событиях, которые происходят сегодня в России, например, новые репрессии, например, арест депутата Законодательного собрания Петербурга Максима Резника, выборы в Госдуму назначены на 19 сентября. В общем, поговорим о том, как укрепляется и живет развитой путинизм. В нашей студии экономист и политик Сергей Жаворонков, экономист и политолог, докторант Колумбийского университета Мария Снеговая, и с нами на скайпе американист Андрей Куртунов. Давайте мы начнем действительно с этой исторической женевской встречи, у которой, безусловно, будут последствия. Вот есть такое мнение, что российское руководство хочет, чтобы сегодняшние Соединенные Штаты относились к нему, как американские лидеры относились к членам Политбюро ЦК КПСС, без оскорблений, персональных санкций и не ставя под сомнение их легитимность, их власть в России. Добился ли этого в Женеве Владимир Путин? Сергей, что вы скажете?
Ну, я могу сказать, что тенденция в эту сторону, безусловно, есть. Вот даже CNN, лояльная к Байдену, значит, дало такую оценку встречи, что Путин получил все, что хотел. То есть, собственно, сам по себе факт встречи, во-первых, его легитимируют. И легитимируют в нынешней ситуации, в корне отличающейся от той, которая была в июле 2018 года, когда Трамп встречался с Путиным в Хельсинки. Что было летом 2018 года? В России только что прошли президентские выборы. Путин триумфально переизбрался, никаких протестов нет, никаких, так сказать, убийств, покушений. Короче говоря, нет никакого негативного фона новостей. Сейчас, когда в течение последнего полугода там не только массовые репрессии, там сотни уголовных дел, чего не было никогда, одновременно возбуждены по митингам, по всему, что вокруг митингов за последние полгода, принят совершенно чудовищный и имеющий аналогию только с законами советского раннего СССР о лишенцах закон о запрете куда-либо баллотироваться в течение 3 лет тем, кто поддерживал Навального в течение последнего года. То есть это вот натуральный закон о лишенцах. Как вы помните, в Советском Союзе там священников, тех, кто использовал наемный труд, дворян, полицейских, их там лишали избирательного права. Хотя оно, конечно, было номинальным, но тем не менее. Вот на фоне всего этого мы наблюдаем не просто сохранение статус-кво, а фактическое снятие санкций с Северного потока, потому что весь смысл введенных против Северного потока в конце 2019 года санкций был в возможности применения кросс-санкций против контрагентов Северного потока, против подрядчиков, страховщиков, против покупателей этого сырья. И есть такая возможность в американском законодательстве на основании древнего, но до сих пор действующего закона 1917 года о торговле с врагом. И, например, такие санкции применяются по отношению к покупателям иранской нефти. Значит, то есть мы видим некую политику односторонних уступок, а что получил взамен Байден, не очень ясно. Ну вот я старался искренне найти положительные, значит, так сказать, такие моменты. Ну, нашел 1,5 положительных момента. Первое, это Михаил, я могу вас, так сказать, в какой-то степени поздравить. То, что Байден наконец вспомнил о проблемах Радио Свобода в России, которые навесили там миллионы долларов штрафа, арестовали счета. При том, что по отношению к Russia Today в США никаких не только мер подобных не принимается, но они имеют беспрецедентные привилегии. Например, право вещать в кабельных сетях, которые у российской Радио Свободы нет. Ну вот Путин сказал, что типа пусть на уровне МИДа обсудят эту проблему. И пол плюсика, это может быть плюсик для членов семей заложников, таких как Пол Уилан, таких как Тревор Рид, значит, вот, которых здесь, так сказать, захватили и требуют в обмен на них освобождения там, торговца оружием Бута, схваченного с поличным при, значит, попытке продать ракетные комплексы агентам, выдававшим себя за террористов. Ну, это хорошие новости для членов семей этих людей, но насколько надо на подобные сделки идти, которые могут стимулировать к дальнейшему захвату заложников, это тоже, в общем, вопрос.
Хорошо, Мария, ваш взгляд на ситуацию. Я, кстати говоря, пока мы говорим, читаю Лаврова, он говорит, что возвращение послов России и США на места их работы создает условия для начала обсуждения накопившихся завалов в отношении Москвы и Вашингтона. Значит, все-таки российская сторона признает, что можно что-то такое продвинуть, до каких-то договоренностей дойти.
Ну, я на самом деле во многом с Сергеем соглашусь. Мы имеем ситуацию действительно беспрецедентной даже для современной России репрессивной волны. И на этом фоне очень целая волна уступок, которые президент США новый как бы дал Путину, ничего не требуя взамен. Здесь что достаточно интересно, что, вот скажем, возьмем «Северный поток-2». Здесь понятно, что Байден, конечно, это делает не для Путина, а потому что его задача выстроить, как бы восстановить трансатлантический альянс, которому как бы Трамп нанес ущерб, да, и сделать некие уступки Германии, прежде всего, для которой «Северный поток-2» очень важен. Но почему, вот, ну и «Северный поток-2», а также само согласие на встречу с Путиным, после того, как, напомню, Путин разместил на границе с Украиной беспрецедентное число военнослужащих российских, да, то есть фактически сыграл мускулами и добился уступок. Все это как бы и достаточно символические санкции, которые были приняты там по результату разных нарушений, которые Кремль, в частности, вмешательство в американский выбор очередное. Все это сделано в ответ на что? Все это Байден как бы Путину дает, а что он получает взамен? Это было еще сделано до встречи. Все.
То есть может, там секретная какая-то сделка есть? Вот полгода мы вам даем на то, чтобы выполнить некие обязательства.
То есть, если бы хотя бы эта вот новость по «Северному потоку-2» и пакет санкций не был объявлен заранее, то был бы некий саспенс, да, интрига, и после этого, возможно, встретившись с Путиным, обсудив что-то, Байден об этом объявил, можно было бы говорить, что были достигнуты какие-то договоренности. Но здесь все это было сделано до саммита, что достаточно странно, и как бы почему и даже с дипломатической точки зрения это вызывает вопросы. Но понятно, да, что интересы у администрации другие, что Россия в них имеет очень косвенную роль, что вообще как бы препятствие там, распространения влияния Кремля не является приоритетом для администрации. Уже, на мой взгляд, достаточно четко можно сказать, что политика по российскому направлению будет довольно слабой, это следует и из первых санкционных пакетов, и вот из того, о чем мы обсуждали. Но единственное, что здесь стоит сказать, было хорошо, это, ну, я считаю, что правильно то, о чем говорил Сергей, правозащитная повестка, да, естественно, Радио Свободы, упоминание о Навальном, то, чего не сделал Трамп. Все-таки, мне кажется, это важно хотя бы упомянуть о нем, да, какие-то, в общем, красные линии провести. Понятно, что вряд ли эти линии будут соблюдены, но тем не менее.
Вы и, что конечно, думаете, обмен. Что если Байден сказал, не надо его убивать, а могут перейти эту красную линию?
Я думаю, что вряд ли стоит сильно, да, поскольку администрация Байдена не смогла пока подкрепить свои угрозы какими-то жесткими действиями, оснований как бы сильно верить их, у них достаточно не очень высокий уровень как бы того, что они могут напугать, они могут не очень сильно, я бы так сказала. Но сам факт, что эта тема была поднята, я считаю, это важно. Все-таки США остается одним из основных как бы оплотов, да, соблюдения прав человека в мире, и это важно, чтобы они хотя бы риторически соблюдали эту тему. Ну, а вот, отвечая на ваш вопрос, Михаил, Путин хочет, чтобы с ним обращались как вот с генсеками нашими, но для этого нужно быть самому хотя бы на уровне генсека. Все-таки Россия продолжает нарушать огромное число договоренностей на международной сцене, и, скажу страшное, отчасти хуже себя ведет даже в каком-то смысле в этом плане, чем Советский Союз, который тоже не был образцом соблюдения разнообразных законов и договоренностей. Поэтому, чтобы с вами обращались хотя бы минимально на уровне, надо самим как бы держать некую планку. Пока же мы видим, что продолжаются нарушения разнообразные разных договоренностей.
Хорошо, у нас теперь на связи Андрей Картунов. Добрый день. И каков ваш взгляд на эту ситуацию? Вот я смотрю, наши коллеги, которые здесь в студии, они высказались в таком ключе, что для России Путина выигрыш больше, чем для Америки Байдена. Вот каков ваш подход здесь? Видите ли вы вот это преимущество, которое получил Владимир Путин?
Вы знаете, я бы, наверное, столь категорично все-таки не высказался, если не считать сам факт проведения встречи победой российской дипломатии и победой Владимира Путина, я не думаю, что президент Байден пошел на какие-то существенные уступки. Ну да, конечно, санкции в отношении Северного потока, но это санкции не в отношении российских компаний, а в отношении немецкого бизнеса. Существует множество способов и дальше тормозить реализацию этого проекта. В частности, сейчас встанет вопрос сертификации Северного потока. Потом будет решаться вопрос степени его загрузки. И на каждом этапе Соединенные Штаты могут повлиять на решения, принимаемые в Берлине. И, ну, как минимум, существенно снизить рентабельность этого проекта и увеличить сроки его окупаемости. По всей видимости, это и будет делаться, так что здесь игра, безусловно, не закончена, и тактическая уступка Ангели Меркель многого не значит. Тем более, что не исключено, что в сентябре в Берлине будет новый канцлер. Если этот канцлер будет представлять партию зеленых, то, ну, наверное, немецкое отношение к Северному потоку тоже может измениться. Я думаю, что для Байдена, как, впрочем, и для Путина, важно восстановление режима контроля над вооружениями, и поэтому это была центральная тема на переговорах. И, наверное, это оправдано. Никто не хочет бесконтрольной гонки вооружений, связанной с многочисленными рисками, с дополнительными издержками. У Байдена тоже есть свои ограничения по военному бюджету. На него наседают не только правые, не только неоконы со стороны республиканцев, но и реформаторы в самой демократической партии, которые вообще предлагают отказаться от МБР наземного базирования. То есть ему тоже там нелегко удержать военный бюджет в тех параметрах, в которых он сейчас существует. Поэтому какие-то переговоры с Москвой, наверное, отвечают американским интересам. И, конечно, я думаю, что в Вашингтоне не хотят, чтобы договор СНВС-3 стал последним договором по ограничению вооружений. Для меня было более удивительно, я, откровенно говоря, до сих пор не могу себе это объяснить, почему Байден согласился пойти на сотрудничество с Россией в сфере кибербезопасности. Ну, Москва неоднократно предлагала создание рабочей группы по этим вопросам, так сказать, обмен претензиями, озабоченностями. Но даже президент Трамп на это не шел. Вот была попытка его убедить в Гамбурге, когда впервые Путин с Трампом встретились на полях саммита «Большой двадцатки» еще в 2017 году. Но когда Трамп вернулся в Вашингтон, он фактически сам себя дезавуировал, скорее всего, под давлением своих собственных чиновников, ну и, наверное, оппозиции на капиталистском холме. Вот Байден вроде бы согласился на то, что такая совместная работа будет вестись. Но, опять-таки, считать это большой уступкой, по крайней мере, мне кажется, это преждевременно, поскольку не началась работа этой совместной группы, и Байден всегда может пересмотреть свое решение, и его коллеги всегда могут сказать, что президенты не так поняли, что он этого не говорил или имел в виду что-то совсем другое. Поэтому, наверное, вот следующие несколько недель они будут таким проверочным временем, которая покажет нам, насколько вот все эти достаточно пока что абстрактные договоренности могут стать основой для нормального взаимодействия. Ну, что касается послов, конечно, хорошо, но послы – это, в общем, генералы, надо, чтобы была еще и армия. Само по себе возвращение послов не гарантирует восстановление работы дипломатических ведомств в полном объеме. Тем более не гарантирует восстановление работы консульских служб.
Андрей, а можно еще дополнительный вопрос? Вот все-таки стилистически, кто лучше выглядит? В нашем прошлом Леонид Брежнев, который вел подобные диалоги во времена холодной войны и разрядки, или Владимир Путин, который лично, а не через пропаганду, сам отвечает на вопросы методом what's about, то есть, ну там у вас каких-нибудь черных убивают на улицах повсюду, пав-пав-пав. Мы же это слышали на пресс-конференции. В общем, это такой стиль, мягко говоря, не очень интересный, так сказать, для людей, которые серьезно занимаются международной политикой.
Ну, мне кажется, действительно, здесь есть принципиальное отличие. Оно заключается в том, что во время Советского Союза все-таки было коллегиальное руководство. Решения принимались на заседаниях бюро, и там даже у генерального секретаря иногда не хватало голосов для того, чтобы провести свою линию. И это отражалось в том числе и на внешней политике, которая была, ну, скажем так, более обезличенной. Сейчас, конечно, ситуация принципиально иная. У нас нету политбюро, никакой круг помощников, советников, друзей Владимира Владимировича Путина такое политбюро составить не может, то есть политика персонифицированная. Но вот, а что касается там Black Lives Matter, то мне кажется, что вот это как раз главная красная линия, которая была проведена в Женеве, впрочем, не первый раз. То есть, с точки зрения российского руководства, мы можем обсуждать любые вопросы мировой политики, региональные проблемы, гонку вооружений, все что угодно. Но внутренние вопросы он обсуждать с Байденом не хочет и не будет. Он считает, что это такое обсуждение было бы подрывом национального суверенитета страны, так как он понимает этот национальный суверенитет. И поэтому обсуждать эти вопросы недопустимо, тем более, что, по его мнению, действительно Соединенные Штаты еще и не имеют и морального права эти вопросы ставить, учитывая многочисленные проблемы, которые мы видим в работе американской политической системы сегодня. Вот эта позиция, она устойчивая, она не новая, я думаю, что она не изменится.
Спасибо, Андрей Картунов был с нами в эфире «Радио Свобода», ну а мы продолжим наш разговор. Можно ли говорить о том, что фактически Байден дал Путину какой-то испытательный срок, а внутри вот этого вот испытательного срока на полгода перспектива каких-то жестких санкций? Мария, как вы думаете?
Как пошутили по этому поводу комментаторы в сети, тут после Байдена ожидает увидеть результаты встречи после, в течение 6 месяцев, а обычно у нормальных людей это видно в течение 9 месяцев.
Можем и 9 подождать.
Вот, ну, конечно, здесь речь идет о том, что принципиально интересы России и США на данном этапе непримиримы. И говорить об каком-то возможности нормализации отношений и снижения текущей, как бы, принципиально изменения ситуации невозможно. И эта встреча...
В отношениях с США не будет игры в одни ворота, говорит господин Лавров. Вот, ну, так. Типа, мы не капитулируем, мы хотим вот какой-то сделки.
Мы, собственно, и не сомневались, что так будет, да. И поэтому принципиальных того, что ситуация принципиально изменится, я не вижу. Многие аналитики в США говорят о том, что, ну вот если мы в течение 6 месяцев не увидим новых кибератак, да, на нас, ну вот это можно говорить. Или у Навального состояние здоровья не слишком ухудшится. Вот это можно будет говорить о победе Байдена.
В общем, с Навальным, да, такое впечатление, что смирились с заключением, уже не требуют освобождения, а пусть хотя бы его не гнают, не угробят в тюрьме. Такая позиция.
И реальных, в общем-то, санкций жестких по ситуации с Алексеем, того, что, например, просила его команда, введено тоже не было. И, конечно, это все очень настораживает. Поэтому, во-первых, я обращаю внимание, какая низкая планка, в общем-то, поставлена для Путина. Пожалуйста, не надо на нас кибератаки устраивать и не нужно как бы сильно репрессировать, еще сильнее не репрессировать там оппозицию в вашей стране?
Ну, типа, вы их не убивайте, пожалуйста, да. А там он отвечает через американскую телекомпанию, что, ну, у нас такой традиции нет.
И это раз. А второй момент, конечно, абсолютно это не остановит Путина, тем более, что, как я говорила, вообще уже создан прецедент. Вот игра мускулами работает на Байдена. Он, Путин, добивается своего. Еще раз говорю, что эта встреча была объявлена, и запрос на нее пошел, да, от американцев, от администрации, после того, как было Путиным размещено беспрецедентное число российских военных на границе с Украиной. То есть так, это создает как бы очень неприятный прецедент, поэтому смысла как бы особо придерживаться вот этого ультиматум, выставленный Байденом, у Путина я не вижу. И вот еще один маленький момент, который я не уточнила ранее, это, конечно, ситуация с президентом Зеленским. Вот как
то он, есть отказ от встречи,
отказ,
да?
От встречи, и тот факт, что Зеленский не был уведомлен, якобы там расходятся показания обеих сторон по решению администрации «Северным потоком-2», отказ от санкций. В этом как бы тоже это смотрится достаточно неприятно, поскольку как бы ощущение такое, что, да, Украине показано на ее место. Еще раз повторю, мы достаточно уже, я думаю, видим четкие контуры того, как эта администрация будет проводить политику относительно России. Это не будет приоритетом, и я думаю, что санкционная политика останется достаточно слабой.
Сергей, а что вы скажете, вот сейчас украинский вопрос, действительно, мы затронули в этом разговоре, что показала вот эта поездка Байдена, значит, на НАТО, на встрече с Евросоюзом, и действительно вот этот сюжет с Зеленским не очень ясный, хотя ему вроде обещана встреча, так сказать, в дальнейшем.
Ну, на мой взгляд, здесь вот, если мы посмотрим за несколько месяцев высказывания Байдена по Украине, то их тональность радикально меняется. Еще в апреле Байден говорил, что мы поддерживаем членство Украины в НАТО. Значит, в своих уже июньских заявлениях Байден абстрактно выразился, что мы, так сказать, мы поддерживаем евроатлантические устремления Украины. То есть это, да, ну, немножко большие разницы. Значит, ну и обратил бы внимание, что вот против там кошельков Путина, к чему призывал Алексей Навальный, никаких санкций, значит, не вводилось.
Ну, зато не вводилось, но старое-то действует.
Ну, против тех, кто там был отмечен.
Вот Дерипаска-то судится.
Дерипаска, Виксельберг, Скотч. Но в бизнесе таких немного. Кроме того, из вот упомянутых нами фактически интересы здесь могут быть, ну, скорее исключительно у Дерипаски. А у этих двух оставшихся бизнесов в США нет. Значит, что еще зато произошло? Малоизвестный, малозамеченный факт. В феврале зато Байден внес санкционные списки известного украинского предпринимателя Игоря Коломойского, который считается, ну, не единственным, но одним из партнеров Владимира Зеленского. Вот в каких нарушениях прав человека виновен Коломойский и Зеленский, мне решительно непонятно. И вот как бы это выглядит как, ну, мягко говоря, так сказать, тоже жест в сторону российской администрации. Но самое главное, я вот здесь не согласился бы с Марией, что желание избежать новой войны, новой какой-то резкой эскалации по Украине является главным действующим мотивом американской администрации Байдена.
А что ж тогда?
А я предложил бы всем, она есть в интернете, на сайте Госдепартамента, ознакомиться с программной речью госсекретаря Блинкена, произнесенной 3 марта этого года. Значит, что он там нам сообщает? Он, вот я буквально цитирую. «We will not promote democracy by military interventions or by attempting to overthrow authoritarian regimes by force». Обращаю внимание, что здесь вот эта попытка опрокинуть авторитарные режимы силой,
военной силы,
не равна военной силе, потому что военная сила отдельно упоминается. Military interventions or to overthrow.
Ну, понятно.
То есть первое. Значит, вместо этого чем же мы займемся, как нам говорит госсекретарь? А мы займемся укреплением демократии в Америке, с которой, как он отметил, вот опять же цитирую, специально подготовил, still there is no question that our democracy is fragile. То есть, значит, нет никаких сомнений, что наша демократия американская хрупка. Это вот наша, так сказать...
А Владимир Путин на это указывает. Он все про штурм Капитолия
вот,
говорит.
Вот это вот.
То... Правда, и про коктейли это Молотова то, выдумывает.
Это то, с чем, на тему чего мы с вами иногда, Михаил, спорили в интернете. Когда вы говорили, что упоминание о проблемах с американской демократией, это, ну, фактически, так сказать, подкидывание... значит, топливо в пропаганду Russia Today. И не в России это делать. А вот целый американский госсекретарь вам говорит.
Ну и госсекретари могут и ошибаться.
Дальше правда? Он объясняет, что нужно делать для того, чтобы, значит, укрепить демократию. Ну, мигрантов побольше, чтобы в США приехало. Чтобы климатическое регулирование было. То есть излагает всю повестку, так сказать,
ну
нынешней демократической партии. Вот это, знаете, как я бы перевел, вот Мария уже пошутила, и я пошучу. Это мне очень напоминает выражение Владимира Ильича Ленина: превратим войну империалистическую в войну гражданскую. То есть главной целью нынешняя администрация ставит противостояние с республиканцами внутри США, ради чего, разумеется, нужно минимизировать все внешние конфликты.
Но я бы так,
Иран,
я бы все-таки так глубоко бы не ставил. Мне кажется, что есть проблемы, которые они хотят решить внутри страны, а есть внешнеполитические проблемы, в частности, проблема Китая, которая действительно становится основной угрозой для США сейчас. Вот. И где-то мы видим, похоже, желание развести Россию и Китай. И вот я бы хотел Марию спросить, а это вообще возможно, вот так вот развести Россию и Китай? Между прочим, господин Байден, собственно, мы можем даже, кстати, это посмотреть. Он, собственно, и сказал в своем выступлении о том, что есть у России проблемы вот в этой стороне.
Меньше всего сейчас Путин хочет холодной войны. Позвольте, я задам вам риторический вопрос. У вас граница с Китаем на много тысяч километров. Пекин настроен очень серьезно. Он мечтает стать сильнейшей экономикой в мире, крупнейшей, и самой могущественной армией в мире. Между тем, с вашей экономикой беда, вам нужно как-то ее разогнать. И поэтому мне не кажется, что он хочет холодной войны с Соединенными Штатами. Но это ни в чьих интересах, ни в вашей стране, ни моей, оказаться в ситуации новой холодной войны. Я искренне верю, что он так считает. Но это не означает, что он готов сложить оружие и брататься. Он все еще уверен, что находится в окружении, что мы пытаемся его свергнуть. Но, как мне кажется, это не та основа, на которой он хочет строить отношения с США.
Ну вот президент Байден высказался, а теперь Мария Снеговая продолжает.
Я только добавлю, отвечу тому, что говорил Сергей, что, безусловно, с чем можно согласиться, с тем, что США очень поляризованное сегодня общество, и внутренние проблемы, как в частности мы видели в результате шторма Капитолия, они очень остры, и вообще США такой некий беспрецедентный кризис демократии переживает, потому что ничего у них такого подобного 6 января в истории США как бы не было. И поэтому, да, естественно, ориентация идет на внутреннюю повестку, но это не значит, что задача обязательно разбить противника. Как раз Байден в своих некоторые его речи как раз нацелены на то, чтобы общество как-то попытаться на какой-то консенсус найти. Другое дело, насколько это возможно. Но, безусловно, за счет того, что внутренние проблемы стоят так остро, внешнеполитическая проблематика уходит на второй план. Здесь я, безусловно, этот аргумент поддерживаю. Что касается развести Россию с Китаем. Тут момент, два основных тезиса хотела бы сказать. Первое, к сожалению, на Россию, на Путина давить в этом смысле бесполезно. И, кстати, я подчеркну... Я подчеркну, что часто говорится, что вот, да, Трамп агент Путина, вот он все пытался с ним подружиться, но на самом деле вот именно в этом, то есть не только в этом пункте, но и в этом тоже, достаточно четко прослеживается преемственность между внешней политической повесткой Трампа и Байдена. Задача в том, чтобы оттянуть, подружиться как бы с Путиным, оттянуть его от Китая. В обоих случаях это закончится фиаско, и потому что по двум причинам. Первая и основная. Российские элиты очень четко понимают, что их удержание власти, которое является основной целью элит, которые руководят сегодня Россией, полностью зависит от Китая. Вот это основная задача, и поскольку именно на это они ориентированы, от Китая они не отступятся и на Запад не перейдут. Тут проще перетянуть Китай, на самом деле, который гораздо экономически более зависим от США, нежели Россию перетянуть на сторону Америки. Это первый пункт. Второй. После экономического кризиса 2008 года принципиально поменялся мир, и представление о как бы правильной экономической модели принципиально изменилось. Вообще, как бы мы живем в пост-2008 кризис мире. В том плане, что вот все советы, рекомендации, открытость рынков, там, максимально там, либерализованная экономика, то все, что мы считали правильным до того, все это как бы было отчасти частично подвергнуто сомнениям. Если сказать жестче, опровергнуто в результате 2008 кризиса и кризиса 2008 года, и более того, страны, которые наиболее четко следовали вот этим советам, в частности Венгрия, которая очень активно реформировалась и стала очень как бы зависима от внешних западных рынков, как ни странно, иронично пострадали в результате этого кризиса сильнее, потому что сильнее был отток внешних инвестиций. В результате после этого многие страны стали как бы переоценивать свою экономическую модель. И, в частности, вот Венгрия, вот этот рост популизма и экономического национализма, так называемого, опоры на свои силы, меньше зависеть от внешних рынков, ну и на поиск альтернативной экономической модели.
Ну, а Россия вообще идет особым путем.
Россия идет очень похожим путем, и в это ей очень помогает Китай. Китай сегодня стал очень привлекательным рынком, то есть не только экспортером, но и рынком, там растет потребление. И для России сбыт сырья в Китае становится привлекательным, ну, поскольку мы только сырье в основном производим, именно Китай предоставляет для России такую возможность. И при этом вот этот экономический национализм, не надо слишком открываться, надо опираться на свои внутренние силы и так далее. Это, кстати, вполне в рамках тренда во многих странах, не только в России. В этой ситуации Запад теряет как бы leverage, рычаг управления Россией, а Китай приобретает особенную важность для режима и экономики страны.
Ну, конечно, это очень интересно, но мы все-таки теперь перейдем к темам, связанным с пост-Женевой. И действительно, каждый день приносят какие-то новости неприятные по поводу репрессий, снятия кандидатов, которые вроде собирались баллотироваться, а теперь они уходят из игры, как, например, Константин Янкаускас. Муниципальных депутатов задерживают, участницу Пусси Райт. В общем, картина, конечно, такая яркая. И в каком-то смысле, мне кажется, эту картину предварил как раз своим выступлением на пресс-конференции в Женеве Владимир Путин, когда он говорил об Алексее Навальном, ну, как обычно, не называя его по имени.
По поводу нашей несистемной оппозиции и гражданина, о котором вы упомянули. Первое. Значит, человек этот знал, что он нарушает действующий в России закон. Он обязан был отмечаться как лицо, дважды осужденное к условной мере наказания. Сознательно. Хочу это подчеркнуть. Игнорируя это требование закона, этот господин выехал за границу на лечение. Его не требовали органы власти на регистрацию. Как только он вышел из больницы и разместил свои видеосюжеты в интернете, такое требование возникло. Он не явился, проигнорировал требования закона. Его объявили в розыск. Зная об этом, он приехал, я исхожу из того, что хотел, сознательно шел на то, чтобы быть задержанным. Он сделал то, чего он хотел.
Ну, вот это Владимир Путин об Алексее Навальном, не называя по имени. Сергей, что вы скажете, что будет происходить теперь с фактическим лидером российской оппозиции, про которого Владимир Путин говорит, что он сознательно выехал за границу на лечение, хотя мы все знаем, что он находился в коме?
Ну, конечно, Путин там сказал две пурги, как он выражается иногда про своего пресс-секретаря. Первое – это про то, что, значит, Навальный сознательно выехал. Второе – это про то, что, значит, сторонники Навального тут, так сказать, готовят коктейли Молотова. При том, что ни в приговоре о признании ФБК экстремистами, ни в каких-либо иных делах никакие коктейли Молотова не фигурируют.
Да, это просто фантазийно.
Да, это просто взято с потолка, точно так же, как ложь про события 2012 года немножко раньше, когда Путин объяснял, что ну да, тут полиция должна вмешиваться, а то магазины начнут грабить. За все время протестов, конечно же, здесь ни один магазин разграблен не был, потому что здесь протестует несколько иная публика. Здесь протестуют как раз люди, в общем, более правых взглядов, а
не те, кто протестует в США, какие, так сказать, аналогии Путин, значит, так сказать, лживо пытается приводить, что это вот, мол, тут что-то жгут, громят, грабить магазины. Ничего подобного, конечно, нет. Но в чем, наверное, можно с Путиным согласиться, что Алексей Навальный действительно пошел на обострение, чреватое для него очень крупными рисками, но и очень крупным призом, так сказать. Он, в общем, так сказать, зацементировал свое положение в качестве лидера российской оппозиции, в качестве символа российской оппозиции. Ну вот, у советской оппозиции такого одного символа не было. Там, да, был,
Сахаров
был,
и Солженицын.
Да, их было двое. Понятно. Сахаров, Солженицын. Потом уже в годы перестройки еще Ельцин присоединился. Значит, здесь сейчас Навальный ценой, так сказать, своих страданий, он это положение зацементировал, и в случае, если завтра режим в силу каких-то причин падет или изменится, то нет сомнений, что у него будут великолепные шансы на ближайших свободных выборах. То есть, и я не исключал бы, я, конечно, согласен, что это не обязательный сценарий, но я не исключал бы сценарий и быстрых изменений. Вот вы знаете, был такой славянофил Николай Данилевский, он много всякой ерунды написал, но одну вещь он написал очень умную, что в России все важные события происходят вдруг. Вот, так что вдруг тоже может произойти, и, в общем, Навальный в каком-то смысле делает на это ставку. Мне кажется, что я много раз там Навального критиковал по разным сюжетам, но вот эта, так сказать, смелость, она, в общем, достойна уважения. Я не согласился бы с теми, кто называет его решение вернуться ошибкой, потому что, оставшись в эмиграции, он рисковал превратиться в одного из многочисленных российских политэмигрантов и ничем от них не выделяться.
Ну вот я просто тут выписал одну цитату. Александр Гольдфарб, такой тоже аналитик, он высказался так, что санкции будут усиливаться, Донбасс и Крым останутся у Путина, Навальный будет сидеть до тех пор, пока российская экономика не рухнет под давлением санкций и изоляции, но это произойдет не скоро, и Путин, похоже, к этому готов. А, Мария, что вы скажете? Еще и как экономист, вот это давление, так сказать, и санкции, и те неприятности, которые мы реально видим в российской экономике, рост цен, рост недовольства в связи с этим, они подрывают режим или он достаточно крепок сейчас?
Спасибо за этот вопрос. Я недавно как раз занималась подобным анализом. Вот эффект санкций, какой их, насколько вот они играют роль в США и на Европе? Постоянно возникают такие споры. Вот Макрон там очередной раз заявлял, что санкции не особо работают. И, как правило, вывод, раз они не работают, значит, их надо снять. Но сказать, что они суперэффективные, тоже нельзя, потому что, вот, пожалуйста, все, пока деньги у населения есть, и, хотя их активно изымает и власть, и доходы падают. Здесь, я бы сказала, промежуточный вариант. С одной стороны, безусловно, санкции не настолько сильные, как они могли бы быть, и эффект их накопительный, долгосрочный. Они, как если бежать с гирями, то с гирями бежать тяжело, но все равно можно бежать. И достаточно долгое время. В персоналистских режимах, как мы понимаем, срок режима ограничивается сроком жизни лидера. И я думаю, что вполне так себе и кремлевские элиты представляют, устойчивость этого режима ограничена сроком жизни Путина. Значит, что касается экономической ситуации, то здесь, однако, санкции все-таки оказывают роль. И, в частности, можно посмотреть на то, как Россия росла уже после кризиса 2008 года, но до того, как случилось с Украиной, основной пакет санкций был введен. И вот если сравнивать этот рост, он был там сопоставим с ростом Турции и таких, я не знаю, каких, восточноевропейских стран, нескольких, то в этой ситуации можно сказать, что санкции откусывают у России, если использовать в качестве сравнения вот эти вот страны, санкции откусывают там не полтора, как там максимум, как принято считать, а до 2,5-3,5% роста, потому что Россия почти не растет в последние годы.
А еще и пандемия.
Плюс пандемия. Но еще до пандемии было уже устойчивое падение реальных располагаемых доходов россиян. Фактически у нас сейчас доходы вернулись на уровень 2010 года. И они фактически не росли в течение там, 7 лет. Пандемия их просто добила, можно сказать. Но в реальности ситуация неприятная. Этот эффект будет накапливаться, но еще раз подчеркну, он не является таким. Он не имеет такого вот эффекта решающего для режима. Основные доходы все равно идут от продажи ресурсов нефтяных, и основные получатели, бенефициары от этих доходов, это прежде всего приближенные Кремля, они по-прежнему чувствуют себя достаточно успешно.
То есть на месте Навального на это не стоит надеяться?
Ну, это как бы не может быть основной точкой упования надежд наших.
Хорошо, Сергей, а что вы скажете? Вот выборы назначены буквально в последний час, вечером 18 июня. На 19 сентября Владимир Путин подписал указ. Тут же вот будет съезд «Единой России», на который, кстати говоря, Путин, как мы сейчас видим с ленты новостей, собирается прибыть и там выступить очно даже, что редко с ним случается. Обычно он из бункера что-то такое вещает. Вот как вы видите эту ситуацию, которая сегодня складывается? Рейтинги-то не очень хороши у партии власти, да еще и, в общем, экономическая ситуация, я так понимаю, тоже не блестящая, как нам говорит Мария.
Ну, у Путина два выбора, по большому счету. Это либо самому возглавить список «Единой России», пытаясь как бы поделиться с ней своим рейтингом, но это одновременно же будет означать, что будет нанесен ущерб этому самому рейтингу Путина. И второй сценарий – это избрать какого-то технического руководителя списка, будь то Медведев, Мишустин, Шойгу, и тем самым продолжать сохранять ту дистанцию, которую он от «Единой России», значит, старается с, так сказать, 2011 года поддерживать. Я напомню, что список «Единой России» он возглавлял только в 2007 году, вот как бы последний раз. И разница здесь будет таковой, что если Путин лично возглавляет список, то это значит, что нужен результат любой ценой, путем любых фальсификаций, любых репрессий и так далее. И мне кажется, что события, в общем, последнего времени, они подталкивают к этому сценарию. То, что, так сказать, это вполне может случиться, хотя, конечно, мы об этом можем только гадать. Для нас бы более предпочтительным сценарием было бы, если бы список «Единой России» возглавил бы какой-то технический кандидат. Ну, во-первых, потому что они значительно менее популярны Путина реально. А во-вторых, потому что это не накладывало бы на государственный аппарат сверхзадач по обеспечению результата.
Ну, госаппарат, видите, он же выбивает различных политиков из компании Гудкова за границу, Резника вот сейчас в тюрьму посадили и так далее. То есть они работают на то, чтобы убрать какие-то фигуры, на которые может в одномандатных округах поставить система умного голосования. Правда?
Мне кажется, что здесь вообще речь идет о неком, смене правил игры. То есть, если раньше говорилось, что вы можете, ну, по крайней мере, с 2012 года, говорилось, что вы можете регистрировать партии, можете выдвигать кандидатов, ну, с какими-то некоторыми ограничениями, что некоторых кандидатов мы можем снять, и некоторых кандидатов мы можем не допустить. Но сейчас говорится о том, что вообще мы постараемся не допустить любых кандидатов с оппозиционным имиджем. Как с помощью вот принятого закона о лишенцах, так и, ну, вынужден упомянуть, что ходят слухи, что существующим партиям, там, например, предъявляется ультиматум не выдвигать в качестве кандидатов людей,
значит, участвовавших в протестах.
Причем, ну, кстати говоря, некоторые партии просто приостановили сейчас деятельность, как деятельность партии Народной Свободы, как раз до выборов на 3 месяца приостановлена. Хотя вроде она активности никакой не проявляла. Мария, а что вот вы скажете, не получится ли так? Мы не знаем, как будет складываться съезд в субботу «Единой России». Предположим, если поставить не на Медведева привычного, да, ну, он во главе партии, а на какую-то другую фигуру, не будет ли это сигналом, что Путин выбрал себе преемника?
Ну, безусловно, найдутся желающие так это все сформулировать. Мы уже сколько вот я помню, столько нам прогнозируют преемника. До сих пор у нас есть такие известные спикеры, которые считают, что вот там у нас сейчас транзит идет. Несколько известных людей об этом заявляло.
А он идет или не идет?
Я как политолог достаточно уверенностью могу вам сказать, как человек, который сравнительным анализом занимается. То есть Россия часть тренда, да, и часть типичная, представляет собой типичную персоналистскую автократию. В таких персоналистских автократиях режим держится на фигуре лидера, потому что он действительно является точкой консолидации и для элит, и для населения. Он представляет...
Нет Путина, нет России. Володин.
Они это в нас внушают действительно, и отчасти он, как бы, Володин прав в том смысле, что нет текущего режима в России. А Россия это будет, это сомнений никаких нет. Но текущему режиму действительно, скорее всего, в его текущем виде он изменится как-то. Это не означает, что обязательно будет демократия. Судя по опыту постсоветских стран, вот Кирилл Рогов сделал хороший анализ, смена одного лидера другим как бы часто ведет к воспроизводству тоже такой персоналистской системы, но она изменяется, потому что она ориентирована на лидера, а лидер уже другой. И в таких режимах они, к сожалению, также, ну, или, может быть, к счастью, также очень устойчиво. То есть вот эта вот вертикальная организация системы. У нас в России изначально люди не очень хорошо выстраивают формальные институты. Все основано на неформальных связях. И при распределении ренты сверху вниз. Неопатримониальная система. Очень много для этого сравнительных примеров в Африке, например. Это уже даже не Латинская Америка. И да, там мы видим, что такие режимы достаточно устойчивы. В долгосрочном периоде им действительно очень грозит вот долгосрочная экономическая стагнация. Но у нас Россия страна богатая, и пока такой ситуации нет. Путин действительно остается такой единственной консолидирующей фигурой, и он сам, как он сам же прямо уже об этом говорил, был бы подходящий человек, но за 20 лет в 145 миллионов стране не находится подходящим.
Да, и с Ганди не удалось поговорить, кстати.
Теперь, как Ганди нет, может быть, Ганди подошел бы. Но вот эта ситуация приводит к тому, что да, у нас, скорее всего, Владимир Владимирович будет с нами пожизненно.
Да, ну если вот, получится.
Да, ну вот тут такой все-таки сюжет. Смотрите, вот Александр Баунов написал довольно любопытный текст, как раз тоже постженевский, да. Он считает, что завершен условный горбачевский, ельцинский этап развития России. Вот обновление Конституции, поправки, и это уже другая Россия, да. Вот я бы сказал так, ну вот был, помните, развитой социализм при Брежневе, как продавали этот режим так народу, а теперь получается такой развитой путинизм, так сказать, или необрежневизм, можно его назвать. Сергей, какие все-таки, на ваш взгляд, ключевые характеристики вот этого режима Путина постженевского, грубо говоря?
Мне не кажется, что режим Путина постженевский чем-то в принципе вот кардинально отличается от того, что мы имели после событий 2003-2004 года, когда произошла реальная трансформация, мало кем замеченная.
Это когда Ходорковского повязали.
Когда посадили Ходорковского, когда ввели новые законы о политических партиях, отменили выборы губернаторов. Значит, и, так сказать, вот возникла конструкция, которая уже была совершенно очевидно авторитарна. Она ужесточалась до 2011 года непрерывно. Причем я обратил бы внимание, что так называемый период медведевской оттепели, на самом деле это не оттепель, это максимальные заморозки, очень похожие на нынешнее время, когда в Москве невозможно было митинг провести нигде. Вот нигде на территории Москвы вам митинг не давали.
И сейчас.
Когда ни о каком участии никакой не парламентской оппозиции в выборах Ройзмана, Навального, Гудкова в его нынешнем качестве, да, это вообще не обсуждалось. Это в принципе было не Яшина, чтобы Яшин муниципалитет возглавлял. При Медведеве это в принципе было невозможно. Далее произошла частичная либерализация, и ныне происходит возврат на, так сказать, круги своя к
максимально жесткому режиму, существовавшему в 2008-2011 году. Вот. Ну, просто тогда этот режим... Значит,
двухголовый был, правда,
тогда этот режим, так, он сопровождался многочисленными намеками, знаками, сигналами, что что-то поменяется, тут будет что-то по-другому,
свобода
лучше, чем не свобода. Значит, это демагогическая болтовня, никакого отношения к той реальности, которая существовала в 2008-2011 году, не имела. Значит, но вот людям свойственно надеяться на лучшее, да, и люди в это верили, и многие, кстати, расхолаживались, да, что, ну а что что-то делать, все равно скоро будет уже свобода, и что нам рисковать куда-то под дубинки идти. А поэтому, значит, я напомню вам ту цитату третьего президента США Томаса Джефферсона, что дерево свободы должно время от времени поливаться кровью героев. Ну, пока крови нам от нас еще не требуют, хотя вот в Беларуси уже она потребовала.
Ну, вообще-то, убийства политических лидеров продолжаются уже достаточно.
Ну, да, убийства политические убийства были, но это как бы не сползает вниз на уровень, грубо говоря, политического актива. Но я призвал бы всех использовать в сентябре ту возможность, которая у них есть и которая не требует от них героизма, не требует идти в тюрьму, не требует, так сказать, значит, как говорится, идти на баррикады, а это именно идти на выборы, голосовать против Единой России, голосовать против ее официальных кандидатов, ее или официальных кандидатов в одномандатных округах и, безусловно, участвовать в наблюдении вот в этот трехдневный неприятный цикл. Но знаете что? Раз в пять лет можно напрячься и три дня своей жизни на это потратить. К этому я всех и призываю, и сам, безусловно, там тоже пойду, так сказать, наблюдать, пойду голосовать. И вот, слушайте, те, кто сейчас кричит, что все пропало, что выборов нет, вот этим людям у меня есть универсальный ответ. А что вы предлагаете? Выясняется, что они не предлагают ничего. Они говорят, надо подумать. Ну так вы сначала подумайте, а потом приходите.
Давайте они подумают, мы тоже подумаем, а еще мы посмотрим, собственно, что люди-то думают. Вот было сегодня сказано, что Путин – это центр системы, а доверяют ли люди тому, что говорит Владимир Путин?
Говорит ли Путин правду о Навальном?
Конечно.
Верю, да. Потому что Путин – человек достаточно серьезный, и, в общем, словами я его доверяю.
Просто я достоверно не знаю, если логически, то, наверное, там родственники решили его увезти, там, потому что не считали медицинскую помощь у нас, там, где он был, в Омске, да, компетентный.
Конечно. Наш президент всегда прав.
Средства массовой информации передавали, что он был болен, и президент и дал ему, как наоборот, способствовал, чтобы его вывезли на лечение.
Ну, родственники могли, конечно, бы сказать, чтобы он улетел лечиться в Европу, что там, по крайней мере, его безопаснее будет так.
Ну, знаете, я не располагаю достаточно количеством данных, но, зная нашу текущую ситуацию, какое-то вранье на вранье, и вранье погоняет. Я вот, честно, я словам его давным-давно уже не верю. И уже даже проверять не стоит, я даже просто новости не смотрю. Так мне откуда-то прилетает птичка, что-то я там слушаю, и все.
Вот такой опрос. И, собственно, тогда давайте мы подведем черту все-таки, что ожидать от российского населения при голосовании, о котором говорил Сергей Жаворонков. Мария.
Я думаю, что российское общество понемножечку просыпается. Мы стартовали с очень низкой базы, очень слабо развитого гражданского общества в 90-х. А сейчас рост протеста вырос на порядок вот за 2010-е годы, даже в сравнении с тем, что было в нулевые годы. Но надо учитывать очень низкую базу. Общество развивается, несмотря на все репрессии и попытку его загнать под стол. Это продолжится. Другое дело, что я бы не ждала текущих изменений. Как мы понимаем, все равно критической массы протеста еще нет. Но, опять же, одна из причин, почему эти репрессии сейчас осуществляются, это именно в том, что власть боится, это факт, они боятся повторения белорусского сценария. Есть рост активности, там, люди, которые хотят участвовать в выборах, хотят на них избираться, и это никуда не денется, это продолжится, за этим поколение политических лидеров придет новое, и Россия все равно продолжит модернизироваться в долгосрочном периоде.
Сергей, если коротко, с учетом пандемии, я бы сказал.
В 2011 году, в ноябре, кто-нибудь кто-нибудь из нас верил, что через месяц на улицах будет 100 тысяч человек? А они вышли. Ну, другой вопрос, как этим распорядились. А привело к этому фактическое поражение «Единой России» на выборах, которые не набрали 50% голосов. Вот если это поражение будет, тогда возможны массовые протесты.
Спасибо. Сергей Жаворонков и Мария Снеговая были сегодня в студии «Радио Свобода», а вел эту передачу Михаил Соколов. Всего вам доброго. До свидания.
Время диктует ускорение темпа жизни, и мы не отстаем. Информационно-аналитический дайджест «Время свободы» компактно нарисует для вас картину дня во всей ее динамике и глубине. «Время свободы» – каждый будний день в 20 часов в эфире и в любое время на нашем сайте и ведущих платформах подкастов.
Я Юрий Жигалкин, корреспондент «Радио Свобода», ведущий подкаста «Американские вопросы». С моими собеседниками, американскими политиками, политологами, учеными, экономистами, мы говорим об Америке и ее опыте, который может быть интересен россиянам, и о России, интересующей американцев. Подкаст выходит по пятницам. Слушайте, подписывайтесь в агрегаторах подкастов Apple, Google, Spotify и других приложениях.